Священное Писание, первое послание Коринфянам, 7 глава. Лучше бы, конечно, прочитать больший отрывок, весь текст или всю главу, но мы выберем только с 20 стиха по 24, 7 глава Коринфянам. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный, свободный есть раб Христов. Выкупленный дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся перед Господом». Знаете, я собрал для себя последнее событие на этой неделе. Вы знаете, что в Аргентине умер известный Диего Марадона, футболист. Знаете, я для себя собрал несколько таких высказываний об этом человеке, что люди рассуждают сразу же после похорон. И вот несколько цитат по этому поводу. Первая цитата. «Марадона ушел, но рука Бога осталась». Вторая цитата. «В Аргентине есть только один Бог, и имя ему Диего Марадона». Третья цитата. «В футбольном мире есть лишь один Бог, Диего Марадона». Четвертая цитата. «Все, ушел играть на небеса. Диего Марадона». И следующая цитата, когда Пеле сказал: «Я с ним поиграю», тоже известный футболист, «я с ним поиграю на небесах». Текст, который я прочитал, говорит очень ясные вещи. Ясные вещи, чтобы не делайтесь рабами человеков. Знаете, я еще хотел упустить, но не смогу. Знаете, как-то я изучил жизнь Марадоны и так поверхностно пробежался за последние годы. Этот известный футболист печальный, я бы сказал. Не то, что уже, знаете, он злоупотреблял всем, чем можно злоупотреблять. Плейбой, наркотики, и умер в 60 лет. Печально, что в Аргентине уже долгое время существует церковь Марадоны, основанная в 1998 году, где каждый год отмечается день рождения футболиста. В ней используются свои 10 заповедей и печальная пародия на Господа и Его заповеди. А ведь в церкви Марадоны насчитывается, не буду сколько говорить, но очень много людей. И есть свой день рождения или свое Рождество 30 октября, когда родился Марадона. И есть также своя Пасха 22 июня, когда появилась замечательная фраза «Рука Бога». И есть праздник Крещения 15 августа, когда началась футбольная карьера Марадоны в качестве священного. В Писании используется экземпляр автобиографии футболиста названием «Я, Диего». Я могу много еще прочитать. Вы об этом не знали? Ух, ну футболисты об этом знают. Футболисты об этом знают, молодые люди об этом знают, он кумир. Он кумир. И знаете, Священное Писание говорит: «Не будьте также идолопоклонниками». 1 Коринфянам 10 глава 7 стих. Но, знаете, я хочу заметить, что у каждой нас есть свои герои. И у нас свои. В Аргентине свой герой. И Священное Писание учит нас. Сегодня я хотел бы, если посмотреть весь этот текст Священного Писания, Господь предупреждал, как тогда через апостола Павла, так же сегодня нас, что, конечно же, мы подвержены, и люди будут влиять на нас, и будут появляться кумиры, идолы, люди будут подражать. И сегодня в спорте, в любом виде спорта, есть свои кумиры. В легкой атлетике, в боксе, да, многие боксеры просто не могут, знают не всех. И в других, в каждом виде спорта есть свои какие-то кумиры и герои. Но все это люди. И представьте себе, показывали, я так еще раз прочитал, как хоронили этого известного человека. Не все могли, конечно, попасть. 3 дня назначен траур в стране. В президентском дворце его хоронили. Все почести и так далее. Но когда посмотришь на морально-этические нормы этого человека, почему-то это остается за кадром. За кадром. И печально об этом, что люди, к сожалению, сейчас, представьте себе, когда их Бог, в которого они верили, собирались, умер. Я помню, когда Пресли также умер от передозировки наркотиков, сколько людей покончили жизнь самоубийством. Тот же самый день. Люди сегодня помешаны на идолах, люди помешаны сегодня на кумирах. Мы живем в таком мире, и он глобальный мир. Он глобальный, и когда вы думаете, что вы, то, что я вам озвучил, вы думаете, ох, мы об этом не знаем. Но, к сожалению, большинство людей об этом знают, огорчают, и в соцсетях я посмотрел, очень много людей сочувствуют, сопереживают и пишут разные репосты. Что я хочу сказать. Когда мы смотрим на первое послание Коринфянам, 7 глава, с 20 стиха, Павел столкнулся с весьма интересной проблемой. Не одной, а целый ряд проблем. И он именно отвечает Коринфской церкви на эти проблемы. И коринфяне думали, что для того, чтобы жить для Бога, необходимо некоторые вещи удалить из своей жизни, что радикально и принципиально должно быть таким видимым, как-то изменить это. И знаете, в этом есть вроде бы своя справедливость. И здесь поднималось несколько проблем. Женатые христиане хотели развестись друг с другом, потому что думали, что брак – это удел недуховных, слабо верующих христиан. Или даже верующие, кто становились верующими, они хотят развестись или хотели развестись, потому что муж уже теперь, или жена, неверующие. Думали, что такой брак, жить с неверующим, теперь оскверняет их и их детей. И также, кто с какой религией обратился. И это, знаете, вот эта целая проблема, или целый ряд проблем, которые поднимает здесь апостол Павел к Коринфской церкви. И он отвечает на эти вопросы, поднимает эти вопросы и обсуждает эти вопросы. И главная идея всего этого большого отрывка 7 главы, можно было озвучить так. Живи для Бога своим терпением, в своем состоянии и не старайся его всячески, какими-то силами что-либо изменить. Имеется в виду оставить супруга, поменять свою национальность и так далее, там какие-то вопросы поднимаются. И, возвращаясь к тексту, мы видим, что именно 17, 20, 24 стихи, мы видим, как они повторяют эту мысль – оставаться как есть. И сегодня, знаете, тоже не удивление, я недавно общался с человеком, он мне сказал, вы знаете, я хочу заменить себе жену. Я говорю, да вы что? Вы же христианин. Как заменить жену? Ну, она неверующая. Я говорю, а вы женились, выходили замуж, когда вот, сколько лет назад? Называется дата. Я спрашиваю, дети, у вас есть? Да. А почему? Какое основание? Что-то произошло, у вас конфликт или... Она же неверующая. А в Библии написано, жить с верующей. Думаю, вот это прекрасно. Толкование текста. Тогда приходится каждому нужно сегодня или многим сегодня оставить своих жен или мужей. Это не основание, дорогой брат, дорогой друг, дорогая сестра. Поэтому коринфское мировоззрение и культура того времени была очень схожа с нашей современной культурой, которая существенно или в своей сущности является такой, знаете, потребительской, эгоцентричной, чтобы было мне все комфортно. И, конечно же, был вопрос актуальный, а как же быть дальше? Строилась только церковь. И Коринфская церковь, ну, поднимает эти вопросы, и поэтому апостолу Павлу приходится отвечать на эти вопросы. Поэтому в современной культуре отношение к работе, к карьере, к положению, какой-то самореализации, обретение статуса, улучшение имиджа, какого-то собственного комфорта, ничего не меняется. Все тоже в нашей современной культуре. Поэтому наша христианская жизнь построена не, знаете, построена на совсем других ценностях и ориентирах. И поэтому, когда апостол Павел поднимает эти вопросы, он хочет показать о том, что если Бог призвал тебя, заплатил тебе цену, оставайся в том положении, в котором ты есть. 17 стих. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. Это не только было обращение, оказывается, касалось только Коринфской церкви. Это, оказывается, проблемы были и в других церквях. И слова апостола были важны не только, знаете, для той выдающейся, можно так назвать, церкви, как она себя считала, Коринфская церковь, но и для всех христиан того времени и настоящего нашего времени. Поэтому не стоит думать, что какие-то у нас особые обстоятельства, какая-то особая ситуация, когда я могу развестись, когда так с легкостью могу оставить мужа, жену, когда человек просто пытается пойти на компромиссы, работая в той или другой области, оставить и сказать, я теперь христианин, не буду выполнять те или другие функции, которые возложены на него, и прикрывая, что он христианин. Нет. Там, где вы призваны, или в то время, где вы призваны, неважно ваша карьера, ваше служение. И вчера я передавал служение старшего пресвитера в регионе Владимирско-Каменской области. Мы избирали нового пресвитера старшего и его супруга, главврач больницы, и я им давал пожелание, сказал, оставайся, где ты есть, где ты служишь. Служишь обществу, помогая своему мужу. Поэтому Павел говорит здесь, так я повелеваю всем церквям. И заметьте, что Павел строит свою вводную фразу, только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Он хочет сказать, что нет ничего случайного. Бог все контролирует. Он призвал вас, он знает все переживания и нужды. Он знает, где ты будешь полезен, где ты будешь благословением в той либо другой области, профессии, работе, в сфере. Другими словами, вот развивайся там, где ты есть. Будь светом и солью там, где ты есть. Павел учит церковь смотреть на все с высока Божьего взгляда и замысла. Он хочет как бы приподнимись выше и посмотри, ты призван в какое время? В это время? Где ты был? Какое ты положение занимал? То положение, в котором Божий призыв вас застал, это не случайно, это далеко не случайно. Поэтому Бог ожидает от нас, иногда я слышу, да, когда нужно человеку поменять свою работу, профессию, и еще есть возможность сменить что-то, выучиться. Но если иногда, когда нет возможности, человек говорит, ну, я не могу быть в этом обществе. Я обратился к Иисусу Христу, но теперь мне некомфортно там находиться. Я говорю, ну, здорово, хорошо, но ищи мудрые решения. Иногда человек просто готов оставить свое служение, свою работу, свою деятельность, которой он занимался, потому что он не готов в этой профессии, в этой сфере отстаивать интересы церкви или Евангелия и проповедовать Слово Божие. Он готов, с одной стороны, либо пойдет на компромиссы, либо не готов быть светом и солью. И это, к сожалению, это было в то время, и сегодня ничего не изменилось. Поэтому Бог лучше знает ваше состояние. Я хочу, не скажу, что навязать вам хочу, но хочу, чтобы вы были более серьезны и думались. Неважно, какая сфера. Будь там, трудись там и будь тем представителем Царства Небесного. Поэтому наша задача или новая жизнь, или в новой жизни, или в новом статусе христианина Бог ожидает, что мы будем призваны показать силу Божию, красоту нашего Иисуса Христа и при всех тех же условиях оставаться христианином. Поэтому он дальше затрагивает рабство. Мы еще к этому вернемся. Поэтому Павел показывает, что христианам не рождались с детства, а становились христианами. Христианами не становятся по рождению или по культуре, по социальному статусу или месту проживания, или какому-то правильному обряду. И Божий призыв к покаянию, к вере настигает человека там, где он находится. Извините, что я повторяю несколько раз. Поэтому христианство своему, знаете, сердцевине, оно уникально. Оно уникально. Кажется, не было церкви, или не было христиан, или не было вообще верующих людей. И человек один рождается свыше, и он становится, занимает какую-то особую должность или служение. И через время там является царство присутствия Иисуса Христа, Его царство, Его церкви. И это чудесно. И это чудесно. Но люди, конечно же, хотят куда тянуться? Идут иногда, будем работать с христианами. Вы пробовали работать с христианами? Это риторический вопрос. Поэтому там, где ты есть, будь представителем Царства Божьего. И знаете, и всех христиан один путь – к Богу, через Иисуса Христа, через Голгофу, но мы приходим по-разному и в разное время. Мы хотели бы, конечно, чтобы наши дети с самого детства услышали Евангелие и сразу был отклик и принятие Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Но иногда, или, к сожалению, иногда дети вырастают и через время только приходят к Богу, и уже какой-то свой бэкграунд наработан, уже представляют что-то. Им приходится быть уже, когда они обращаются к Богу, представителями в тех областях и сферах, в которых они вот в то время обратились к Богу. И это хорошо. И это хорошо, потому что, я имею в виду хорошо, что обратились и являются представителями. Мы по-разному приходим к Богу, мы по-разному и в разное время. Поэтому Бог использует каждого из нас для своей славы. Более того, сам Бог призывает людей в свою церковь, поэтому мы все различны. У нас разные образования, разный опыт духовный и просто житейский разный опыт. Мы по-разному иногда мыслим. И тем самым это тоже здорово. Мы друг друга дополняем. И в этом привилегии Церкви Иисуса Христа. И представьте, если бы все мы были в одну шеренгу выстроены и думали одинаково, или были навязана одна та же самая какая-то мысль, и тем более баптисты – это вообще свободолюбивые люди. И не зря говорят, один баптист или три баптиста, и сколько мнений. Мы любим толкование, мы любим объяснение, мы интерпретацию, мы пытаемся доказать свою... Мы разные. И в этом наша прелесть баптистской церкви, потому что мы дополняем друг друга. Но в Боге едины. Едины в вере. И это привилегия наша. И знаете, здесь возвращаясь к тексту, приходит ли человек с иудейства, неважно, с язычества, не имеет значения больше. Кто-то скажет, я пришел из иудеев, я особенный. Кто-то говорит, нет, я пришел из язычников, ну, второсортные. Апостол Павел говорит, нет, друг мой. Иногда говорит, а вы из репцентра пришли? А мы селиты, мы родство, мы особое родство в церкви. У нас тут все, у нас клановость, мы важные здесь, или дети пресвитеров, или дети просто особенные какие-то. Апостол Павел говорит, не важно это. Это совсем не важно, если ты даже пришел с иудейства и с язычества, не важно твой статус. Потому что ты грешен такой же, и за тебя умер Христос на Голгофе, он говорит здесь. Значение имеет только одно. Подчиняешься ли ты воле Божьей? Господин ли твой Иисус Христос и Бог? Является ли Божья воля для тебя решающей в твоей жизни? Вот что важно. И здесь апостол Павел показывает нам, что христиане призваны служить Господу вне зависимости от своих обстоятельств, своего положения, своего статуса. И он дает прекрасные иллюстрации. И эти иллюстрации, вот вы, мы их прочитали. И Павел иллюстрирует, знаете, свой принцип через два, знаете, таких распространения является тогдашнем обществе, через которые определяли обстоятельства верующих в Коринфе, через культурную и социальную сферы. Вот две сферы. И знаете, мы сегодня также находимся под влиянием нашей исторической культуры. Нас также, говорит, нас не принято. Даже, говорит, а у нас в баптизме тоже. У нас в баптизме своя культура. Иногда мы удивляемся с Русской Православной Церкви и говорим, ну вот, вот столько у них там наложений и столько вопросов. Если бы нам были тысячелетия, да, мы тоже были бы не только наложения и отложения, извините. Поэтому, когда мы сегодня, как Церковь Иисуса Христа, библейская церковь, мы должны задавать себе вопросы, анализировать и быть честными. Если мы делим церковь по статусу, если мы делим церковь иногда, знаете, особых и не очень, так было в Коринфе. Так было в Коринфе, там были сиудействующих, рабы, язычники, все остальные, так наполнялась церковь. Более того, она была аморальна, некоторые поступки церкви мы читаем. Даже в мире таких поступков не было. Такая была церковь в Коринфе. И знаете, я вернусь к нашей культуре, к нашему времени. Вот, например, в нашем обществе нередко алкоголь воспринимается как способ социализации и сближения. Ты разве со мной не выпьешь? Ну, ты не уважаешь. А в бизнесе, знаете, сколько в бизнесе есть вещей, извините, есть в больших бизнесах есть специальные представители, которые ходят на сделку, и они спиваются, они руководство. К сожалению, это факт. Я встречал многих людей, талантливые люди, идут на сделку, заключают сделку представители, и потому что там нужно выпить, потому что там нужно, а некоторые специально спаивают, чтобы разболтать человека, узнать, что на самом деле за этим стоит. Поэтому в нашей культуре также очень много таких культурных вещей в нашем обществе. Как я уже сказал, алкоголь, такая, знаете, социализация, сближение. Вот как-то считается, что в определенных кругах важным. И вот все заканчивается, говорит, якобы сделки в ресторане отмываются, обмываются вернее. Знаете, некоторые верующие могут принимать участие во многих вещах. Во многих вещах. Кого-то это смущает, кого-то это, знаете, просто удивляет и возмущает, даже возмущает. И мне иногда также приходилось быть на разного рода представительских встречах. Одно дело, когда ты приходишь на это мероприятие, я был еще молодой пастор, был приглашен на одну встречу. Конечно, там накрыт был стол, праздновалось Новый год. Я думал, Господи, как поступить? Там телевидение. Много напитков разных, таких с наклейками особыми. все будет показано, транслироваться. Как церковь воспримет? Я про себя думал, чтобы не соблазнять никого, потом про себя подумал, вспомнил Коринфскую церковь, вспомнил то, что есть, какая ситуация, вспомнил другие тексты, думаю, Господи, я представляю Тебя здесь. Я представляю церковь здесь, я призван сюда, я этот гость здесь, на этом мероприятии, я буду среди них. Это был такой, знаете, мой сложный первый такой анализ, как поступить в этой ситуации. Помолился, присутствовал, сидели рядом все другие, и снимала камеры. И, конечно же, участие. Конечно, я там принимал пищу, и сразу для тех, которые слушают, и потом не задавали вопросы мне в личку, не употреблял алкоголь, пил воду, вкусную, шикарную воду. И после этого я в колуарах мог познакомиться и пообщаться с десятками людей, которые говорят, мы устали от этих культурных попоек. Но, говорит, служба такая. Я говорю, да нет, ребят. Я говорю, да не обязательно вам здесь уходить с красным носом и дрожащими руками. Можно проще это сделать. Можно просто присутствовать и пригубить, и пить воду, или соки. Поэтому все зависит, как мы себя чувствуем в этой сфере, или, вернее, среде. Как мы, представляем ли мы Царство Иисуса Христа там, где мы работаем. Поэтому миссиональность – это как ты живешь. Гуляешь ли ты ребенком своим, знаете, на шикарной детской площадке, и знают ли мамы, что ты христианка? Работаешь ли ты в этой сфере? То есть это естественно жизни, когда мама естественно готова поделиться с теми, с кем-то в детской площадке или где ты работаешь. Вот это простая жизнь, как кто ты есть. Вот говорит апостол Павел. Галатам 5 глава 6 стих, Галатам 5 глава 6 стих. «Ибо вы во Христе Иисусе не имеют силы ни обрезания, но вера, действующая любовью». Он поднимает другой вопрос. Там, где поднимался вопрос, я особенный, вот важно обрезание, вот принадлежность. Говорит, не важно. Вера нужна, действующая любовью. Поэтому для настоящего христианина воля Божья является доминирующим фактором, а не культурное различие или какие-то особые, или какие-то особенности. Итак, апостол Павел показывает, что неважно, какой твой культурный контекст, религиозная или светская какая-то вот особенность, живи для Христа, живи по Христу. И здесь задача не стояла с приходом Иисуса Христа и рождением церкви, не стояла, чтобы была создана какая-то, знаете, новая культура, христианская культура, как сегодня говорят. Это не стояло, чтобы как-то отделить в монастыре, извините, пожалуйста, людей. Как-то в особые собрания выделить людей. Да, у нас есть собрание для поклонения, это здорово. Но было назначение церкви Иисуса Христа присутствовать во всех сферах, во всех культурах, во всех нациях. И так Бог видел церковь свою. Поэтому поднимался вопрос, давайте сделаем что-то особое. Давайте самые-самые святые отделимся и будем говорить, что мы самые-самые святые. Поэтому значение имеет образ жизни человека, жить по образу и подобию Божию в той сфере, там, где ты живешь, там, в семье или где ты находишься. 20 стих, возвращаюсь. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Вот с 20 по 22 стих говорится о социальном статусе. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван, рабом или ты, не смущайся». И, конечно, результат 22 стих – призваны в Господе, есть свободны, и дальше он говорит, есть раб Христов. То есть важный аспект той жизни или в то время это было рабство. И знаете, это было радикальное разделенное общество, не так, как сейчас. Были рабы, господа и свободные. И Павел здесь рассуждает, знаете, такой, я бы сказал, даже не рассуждает, здесь о всестороннем таком общественной социализации или решении проблемы рабства, хотя Евангелие, если взять буквально, оно отменяет, учение евангельское, оно было в основе, которое отменяло рабство. Мы об этом знаем. Но здесь апостол Павел не поднимает специально этот вопрос, он просто рассуждает, как поступать людям, которые уверовали, будучи рабами. Вот они уверовали рабами или свободными, как им поступать. И здесь разговор идет о таком социальном статусе христианина. И он говорит, кто был рабовладелец, то свободным. И большинство, скорее всего, в то время в Коринфской церкви были рабами. Ну, скорее всего, так текст говорит, 26 глава. Посмотрите, братья, кто из вас, вернее, 26, да, 1 главы, 26 стих, извините, 1 главы. Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Скорее всего, из этого текста говорит о том, что большинство верующих людей Коринфской церкви были рабами. И для них это был актуальный вопрос. И у людей возникали вопросы. Тогда срочно нужно освободиться. Да? Если мы рабы, уравнять социальный статус, и все должны быть свободными. И апостол Павел не продвигает эту идею, хотя говорит, если получается стать свободным, вперед. И для нас, людей, вполне естественно рассматривать свою жизнь через призму нашего, знаете, успеха и комфорта, тогда как апостол Павел здесь говорит, что через призму креста Христова и продвижения Евангелия. И он слово здесь указывает на крест Христов. И вот почему, потому что само Евангелие делает человека, с одной стороны, свободным, а другим уже под властью Христа. И он говорит, дальше здесь используется, что рабы Христа. По-настоящему свободным можно стать только под благодатью Божией. И евангельская вера, здесь мы видим вот евангельская вера, которая нам показывает, что мы должны задать простые следующие такие вопросы. Как практически, да, я буду заканчивать, не сможем пройти дальше по тексту, недостаточно времени, но все-таки не стали ли мы рассматривать свою будущую карьеру, задамся вопросом, да, или работу через призму, чтобы получить максимально выгоды, а не через призму, как я могу послужить там, где я сейчас есть, или на новом месте, или на новой должности. Следующий вопрос задать себе, не стало ли желание получить больше комфорта для наших детей, для нас лично, не станет ли это сетью для нас, когда мы попадем в эту сеть, достигая комфорта, в результате потеряв во многом. Следующее. Не связано ли наше желание с переменами, что-то поменять, знаете, лишь бы угодить только своей воле с компромиссом воли Божией. Особенно мне говорят, ну, я спрашиваю, вы куда уезжаете? Мы мигрируем. По причине. Так дети же. Ведь вот единственный ответ. Дети. Следующие стихи. Даст Бог, мы посмотрим в следующий раз. В следующий раз. Но на этом хочу закончить. Подвести итог этого текста. Или всего лишь одного-двух стихов, которые мы прочитали, успели с вами рассмотреть. Оставайся, где ты есть, где ты призван. Проповедуй Евангелие, представляй интересы Царства, и пусть тебя Бог в этом благословит. Аминь.